Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» предлагает вашему вниманию аудиоурок, подготовленный к 125-летнему юбилею легендарного военачальника Кирилла Мерецкого в серии «Маршалы Победы». «Маршалы Победы» – так называли военачальников, награжденных Орденом Победы. Один из редчайших орденов в мире и высший военный орден Советского Союза, Орден Победы, был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года. Он был создан для награждения лиц высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение операции в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которой обстановка в корне менялась в пользу советских вооруженных сил. Знак ордена – выпуклая пятиконечная звезда, в ее центре – голубой круг, окаймленный лаврово-дубовым венком. В центре круга – изображение Кремлевской стены с мавзолеем Владимира Ильича Ленина и Спасской башней. Над изображением – надпись «СССР», в нижней части круга – надпись «Победа». Поскольку для изготовления ордена необходимы были бриллианты, рубины, драгоценные металлы, платина, золото и серебро, выполнение заказа на производство знаков ордена было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, что явилось уникальным случаем. Победа стал единственным из всех отечественных орденов, выполненным не на монетном дворе. Края звезды, расположенные между ее концами лучи, усеяны бриллиантами, всего 174, общий вес 16 карат. На реверсе, в отличие от большинства советских орденов, отсутствует порядковый номер. Знак ордена прикреплялся к одежде при помощи штифта с гайкой, носился на левой стороне груди. Лента ордена имела ширину 46 мм, а не 24 мм, как у остальных наград. Цвет ленты красный в центре, а по краям полосы зеленого, синего, бордового, голубого, оранжевого, черного цветов. За время своего существования Орден Победы вручался 17 военачальникам, среди которых Георгий Жуков, Александр Василевский, Иосиф Сталин, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Семен Тимошенко, Алексей Антонов, Кирилл Мерецков. Июня 1897 года в семье крестьянина-бедняка Афанасия Павловича Мерецкого из деревни Назарьево Зарайского уезда Рязанской губернии по современному административному делению Зарайский район Московской области. Родился первенец, которого нарекли Кириллом. В свои 7 лет мальчик помогал отцу пахать и боронить, с 9 участвовал во всех полевых работах наравне со взрослыми. В автобиографии он писал: «Родился я в семье маломощного крестьянина-середняка Афанасия Павловича Мерецкого. Семья наша была большая и всегда испытывала большую нужду. В деревне школы не было, в начале две зимы учился у отставного фельдфебеля. К этому времени в нашей деревне была отстроена и открыта земская начальная школа, в которой я окончил 4 класса. 13-летним мальчиком в 1910 году отправился в Москву и поступил на завод слесарем-учеником. Работая на заводе, по вечерам учился и закончил вечерние и воскресные курсы. Конец цитаты. Для того времени это был обычный путь рабочего, вчерашнего крестьянина. Скорее всего, не случись Октябрьская революция, Кирилл Афанасьевич Мерецков так и прожил бы жизнь московским заводским рабочим. Юность Мерецкова пришлась на годы Первой мировой войны. Ему удалось получить освобождение от призыва в армию, устроившись на граммофонную фабрику Турубинера, выполнявшую заказы для оборонных нужд. Идти рядовым в царскую армию будущий маршал не стремился, тем более что в это же время молодой человек стал симпатизировать большевикам, поэтому Мерецков сознательно выбирал те места работы, где имелась бронь от мобилизации. В основном это были заводы, производившие оборонную продукцию. Тогда в дореволюционной России квалифицированные рабочие ценились, их было не столь много. В стране с огромным крестьянским населением власть могла позволить себе предоставлять освобождение от службы специалистам, работавшим на оборонных заводах. В эти годы состоялось знакомство Мерецкого со Львом Яковлевичем Карповым, химиком и по совместительству революционером-большевиком, членом Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП с 1898 года. Карпов и направил Мерецкова в город Судогду Вологодской области, где молодой человек работал слесарем-механиком на канифольно-скипидарном заводе и постепенно входил в дела большевистского подполья. После февральской революции в мае 1917 года 20-летний слесарь Кирилл Мерецков был избран секретарем Судогодского уездного комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Он же вскоре был назначен и начальником штаба Красной гвардии Судогды. Собственно, с этой должности и началась военная карьера будущего красного маршала. Мерецков принимал самое активное участие в становлении советской власти в Судогде в дни Октябрьской революции и как начальник штаба Красной гвардии был утвержден председателем военного отдела местного совета. Мог ли представить себе тогда молодой рабочий, что через какие-то 20 лет он уже будет именитым и высокопоставленным красноармейским командиром? Следующей ступенью в военной карьере Мерецкого стала гражданская война. В ней Кирилл Афанасьевич участвовал уже на командных должностях. Он был помощником начальника штаба дивизии и бригады, получил тяжелые ранения. В 1921 году, после окончания военной академии рабоче-крестьянской Красной армии, 24-летний Кирилл Мерецков был назначен начальником штаба 1-й Томской кавалерийской дивизии. В феврале 1923 года он стал помощником начальника штаба 15-го стрелкового корпуса. Дальнейшая военная карьера Мерецкова проходила преимущественно на штабной работе в штабах в соединении Красной армии. В 26 лет, в 1923 году, Мерецков стал начальником штаба 9-й Донской стрелковой дивизии, а затем 8 лет до 1932 года служил в штабе Московского военного округа. В 1931 году 34-летний Мерецков стал начальником штаба Московского военного округа, а в 1932 году начальником штаба Белорусского военного округа. Последующая служба на Дальнем Востоке в должности начальника штаба особой краснознаменной дальневосточной армии позволила Мерецкову хорошо узнать новый для него обширный театр военных действий. Это пригодилось ему, когда он вступил в 1945 году в командование Первым Дальневосточным фронтом.
Ты слышишь зов народа, слава его горит в твоих руках, слава и мощь, и стань, и свободной, славу пробой, и слепо тарикан. Он путь твою не покорит, нас, рад твою, его командный весь народ, зовем мы, твой за родину свою.
Весной 1936 года комдив Кирилл Мерецков под псевдонимом «Волонтер Петрович» прибыл в Испанию. Будучи старшим военным советником в главном штабе республиканской Испании, помогал первой испанской бригаде отражать наступление франкистских мятежников на Мадрид. Участвовал в организации разгрома марокканского корпуса на реке Харама и итальянского 60-тысячного экспедиционного корпуса под Гвадалахарой. Кирилл Афанасьевич заслуженно гордился тем, что если за организацию осенней обороны Мадрида он был награжден вторым орденом Красного Знамени, первый он получил за участие в освобождении Казани в 1918 году, то за реализацию Гвадалахарской операции орденом Ленина, в ту пору редкой наградой. По возвращении домой летом 1937 года Мерецков был назначен заместителем начальника генерального штаба РККА и одновременно с 1938 года секретарем Главного военного совета Наркомата обороны СССР. Очередной крупный этап командирского созревания Мерецкова приходится на руководство им с зимы 1939 года войсками Ленинградского военного округа в должности командующего. С началом Советско-финляндской войны 1939-40 годов командарм второго ранга Мерецков руководил боевыми действиями, прорывавшей линию Маннергейма 7-й армии. Именно здесь Кирилл Афанасьевич впервые приобрел навыки командования войсками в сложных условиях лесисто-болотистой местности. Признанием его заслуг стало присвоение ему звания Героя Советского Союза и воинского звания генерала армии. Судя по всему, Иосиф Сталин остался доволен действиями Мерецкова на посту командующего армией, поскольку в июне 1940 года Кирилл Афанасьевич получил звание генерала армии и тогда же был назначен заместителем Народного комиссара обороны СССР. В августе 1940-го и январе 1941 годов он занимал должность начальника генерального штаба РККА, а потом был переведен также на очень важный пост заместителя Народного комиссара обороны СССР по боевой подготовке. Однако стремительная военная карьера генерала армии Мерецкова оказалась омрачена арестом. Тогда, на рубеже 1930-1940 годов, в Красной армии шли масштабные чистки высшего командного состава. Были репрессированы тысячи красных командиров и комиссаров, включая таких прославленных в свое время военачальников, как Тухачевский и Блюхер. Вполне мог оказаться в числе расстрелянных по приговору военного трибунала и Кирилл Мерецков. Его арестовали 23 июня 1941 года, на второй день после нападения Германии на Советский Союз. К сожалению, о подробностях ареста и дела Кирилла Мерецкова сегодня практически ничего не известно. Историки добывают отрывочные сведения из воспоминаний руководителей и военачальников советского государства. Сами же материалы уголовного дела в отношении Мерецкова были уничтожены еще в 1955 году, за год до знаменитого 20-го съезда партии. Генерала спасла война. 28 августа 1941 года он направил письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину. Судя по всему, каких-либо реальных доказательств причастности Мерецкова к предъявленным ему обвинениям не было, иначе написать Сталину ему бы просто не позволили. В сентябре 1941 года Кирилла Мерецкова освободили и все обвинения сняли. освобожденный генерал армии был удостоен личной аудиенции Сталина, на которой арест никак не упоминался. Мерецков был назначен командующим 7-й отдельной армии, которой удалось остановить наступление финских войск на реке Свирь. В ноябре-декабре 1941 года Мерецкову, на которого было возложено командование 4-й отдельной армии, удалось отбить у немцев Тихвин, предотвратив создание второго кольца блокады Ленинграда. Утром 9 декабря 1941 года генерал армии Мерецков докладывал верховному главнокомандующему, что после ночного штурма в 5 часов утра войска 4-й армии освободили от немецко-фашистских захватчиков город Тихвин. Вырвавшиеся из города гитлеровские части и подразделения поспешно отступают. Газета «Красная звезда» писала в те дни: «Тихвин отныне неотделим от славы советского оружия». Победа под Тихвином, освобождение Ростова-на-Дону, сообщение Совинформбюро о развернувшемся грандиозном контрнаступлении советских войск под Москвой – эти известия на исходе тяжелого для нашей Родины 1941 года, как яркая вспышка маяка в бушующем океане, обозначали путь советского народа к великой победе. В декабре 1941 года Кирилл Мерецков был назначен командующим Волховским фронтом, и эта должность едва не стала для него расстрельной. В январе 1942 года советские войска начали Любанскую операцию, целью которой были прорыв и полная деблокада Ленинграда. Для реализации столь амбициозных планов возможностей у Красной армии было недостаточно. Кроме того, не лучшим образом было организовано взаимодействие между Волховским и Ленинградским фронтами. Вторая ударная армия Волховского фронта вклинилась в оборону немцев, однако не смогла расширить горловину прорыва, оказавшись под угрозой окружения. В марте 1942 года Ставка, недовольная темпами наступления, направила к Мерецкову специальную комиссию, которую возглавил генерал Андрей Власов. Мерецкова сняли с должности и отправили с понижением на Западный фронт командующим 33-й армией. Волховский фронт был преобразован в Волховскую группу войск Ленинградского фронта, командующим которой был назначен возглавлявший Ленинградский фронт генерал Михаил Хозин. Андрей Власов, ранее назначенный заместителем командующего Волховским фронтом, стал командующим 2-й ударной армии. Снятие Мерецкова с должности ситуацию не только не улучшило, но усугубило. К маю 1942 года 2-я ударная армия оказалась на грани катастрофы. В начале июня с должности сняли генерала Хозина, а Мерецкова, до того момента считавшегося главным виновником неудачного наступления, вернули спасать положение. Мерецков сделал все, что мог. 21 июня ценой невероятных усилий и потерь удалось пробить коридор к окруженным частям 2-й ударной армии. За 4 дня, пока удерживался узкий простреливаемый немцами перешеек, из окружения вышли менее 10 тысяч человек. Затем коридор захлопнулся окончательно. К тяжелейшим потерям добавился невероятный позор, когда стало известно, что командующий 2-й ударной армии генерал Власов сдался в плен. Мерецков остался на посту командующего Волховским фронтом. В этом качестве летом-осенью 1942 года он руководил Синявинской операцией, к которой у историков весьма неоднозначное отношение. С одной стороны, вновь не удалось прорвать блокаду Ленинграда, а войска понесли очень тяжелые потери. С другой, эта операция сорвала гитлеровский план «Нордлихт» по захвату Ленинграда, а также лишила немцев возможности перебросить дополнительные резервы под Сталинград и на Кавказ. В начале 1943 года Мерецков отправился в осажденный Ленинград для встречи с генералом Говоровым. Командующим Ленинградским и Волховским фронтами предстояло согласовать план операции «Искра». Работа шла споро. Говоров и Мерецков понимали друг друга, казалось, с полуслова. Несколько замкнутый, хмурый с виду, ушедший в себя Леонид Александрович и живой, открытый Кирилл Афанасьевич. За год до этого, еще перед началом Любанской операции, Мерецков получил личную записку от Иосифа Сталина. Она была датирована 29 декабря 1941 года, и с тех пор он всегда носил ее в своем партбилете. В ней было сказано: «Уважаемый Кирилл Афанасьевич, дело, которое поручено вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, великое дело. Я бы хотел, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменивалось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что вы постараетесь превратить это наступление именно в единый и общий удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков. Жму руку и желаю вам успеха. Иосиф Сталин». Верховный главнокомандующий обратился к нему неофициально, не приказывал, просил. Просил сделать все возможное для спасения города Ленина, говорил о том, каким бы он хотел видеть предстоящее наступление Волховского фронта. Он написал эту записку, посчитав необходимым дополнить отданные ранее распоряжения и директивы личным обращением. 12 января 1943 года в 9 часов 30 минут утра 1250 орудий и 2000 минометов ударили по вражеским позициям. Почти два часа продолжалась сокрушительная артиллерийская подготовка, сочетавшаяся с ударами авиации. Трудно сказать, какому из двух фронтов пришлось тяжелее. На одних пришлась снежная гладь реки с частыми промоинами от разрывов снарядов и с ледяным обрывом впереди, на других – припорошенные снегом коварные болотные топи, которым нельзя доверять и в 25-градусный мороз, и шквал смертоносного огня навстречу и тем, и другим. 19 января весь мир облетела весть о прорыве блокады Ленинграда. Центральные советские газеты вышли с портретами командующих фронтами Мерецкого и Говорова, а также командармов Романовского и Духанова. Вся страна жила радостной вестью. В полководческой биографии Кирилла Афанасьевича Мерецкого операцию «Искра» с полным основанием следует считать одной из значительных в смысле искусства, проявленного командующим фронтом в разработке плана наступления. Она по праву вошла в историю как итог многомесячной битвы войск Волховского и Ленинградского фронтов на ближних подступах к Ленинграду. Соединившиеся войска Волховского и Ленинградского фронтов, руководимые Мерецковым и Говоровым, впоследствии отбивали все попытки врага восстановить прежнее положение и наносили ему новые тяжелые потери. Порой им приходилось очень трудно.
Берутся черные тучи, молнии в небе снуют, облаки пыли летут. Тревогу поют, бандой фашистов сразится, Родина смелых зовет. Смелого пуля боится, смелого шип не берет. Смелого пуля боится, смелого шип не берет.
1944 год стал годом решающих побед советских вооруженных сил на советско-германском фронте. Они осуществили серию крупнейших стратегических наступательных операций. Первой среди них была Ленинградско-Новгородская операция. Ее цель состояла в том, чтобы разгромить немецко-фашистскую группу «Север», полностью снять блокаду Ленинграда, освободить Ленинградскую область от немецко-фашистских захватчиков и создать условия для проведения наступательных операций по освобождению Советской Прибалтики. Генералу Мерецкову было поручено теперь возглавить Карельский фронт. С Карельским фронтом связан дальнейший боевой путь Кирилла Афанасьевича Мерецкова вплоть до окончания войны против фашистской Германии. Две проведенные войсками этого фронта стратегические наступательные операции – Свирско-Петрозаводская и Петсама-Киркинесская операция – весомо дополнили богатую боевую биографию полководца. В ходе Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 года войска Мерецкого нанесли тяжелое поражение финнам, что стало для них поводом к выходу из войны. В октябре 1944 года началась Петсама-Киркенесская операция, в ходе которой была разбита 20-я горная армия гитлеровцев, угрожавшая Мурманску. Советские войска вступили на территорию Северной Норвегии, освободив 25 октября 1944 года город Киркенес. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года во знаменование славных героических дел воинов Карельского фронта была утверждена медаль за оборону Советского Заполярья. Личные заслуги Кирилла Афанасьевича Мерецкого перед Родиной были отмечены присвоением ему 26 октября 1944 года воинского звания маршала Советского Союза. Власти Норвегии произвели его в кавалеры Большого Креста Ордена Святого Олафа. Присвоение Мерецкову маршальского звания свидетельствовало о том, что Иосиф Сталин предпочел забыть трагическую страницу в жизни военачальника. Три первых самых тяжелых военных года генерала армии Мерецкого не повышали в звании, и лишь когда он действительно с лучшей стороны показал себя на поле боя, Кириллу Афанасьевичу было присвоено звание маршала Советского Союза. 24 июня 1945 года Кирилл Мерецков возглавил сводный полк Карельского фронта на параде Победы. В тяжелейших условиях Севера, где Кирилл Афанасьевич вводил в сражение свой Волховский и Карельский фронты, генерал Мороз был ему как союзником в противоборстве с немцами и финнами, так и противником. Кирилла Афанасьевича негласно называли маршалом северных направлений.
На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отваженный силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон.
Весной 1945 года война для Кирилла Мерецкого не закончилась. После капитуляции Германии Советский Союз, верный своим обязательствам перед союзниками, начал переброску своих сил на Дальний Восток против Японии. Советским войскам предстояло действовать в сложных условиях горно-пустынной местности, поэтому не случайно Кирилл Афанасьевич Мерецков был назначен командующим на одном из самых сложных направлений – в Маньчжурии. Мерецков командовал на Дальнем Востоке весной и летом 1945 года под псевдонимом Максимов приморской группой войск, а затем в ходе самой войны войсками 1-го Дальневосточного фронта, осуществив в процессе Харбино-Гиринской операции в августе 1945 года освобождение Восточной Маньчжурии и Северной Кореи. Всего за 6 дней войска фронта продвинулись на глубину до 150 километров, овладев портами Юки и Расин и отрезав пути отхода противника в Корею. А через некоторое время советские части вступили в города Харбин, Гирин и Чанчунь. В ходе маньчжурской наступательной операции 9 августа 2 сентября 1945 года в Приморье был осуществлен уникальный воздушный десант. На 9-й день войны с Японией Мерецков, как командующий войсками 1-го Дальневосточного фронта, принял решение для ускорения капитуляции Квантунской армии высадить в ее глубоком тылу в городе Харбин, где находилось командование этой армии, парашютный десант. Первый эшелон десанта предъявлял японскому командованию условия капитуляции, а в это самое время второй эшелон брал под охрану важнейшие военные и гражданские объекты в городе и на реке Сунгари. Вскоре началась капитуляция Квантунской армии. 8 сентября 1945 года маршал Кирилл Мерецков был удостоен высшей полководческой награды Ордена Победы за успешное руководство войсками в войне против Японии.
Yeah!
характерными чертами полководческого искусства Кирилла Афанасьевича Мерецкого были глубокий анализ обстановки, действий противника, тщательное изучение местности и ее влияние на ход выполнения задач, творческий подход к выработке решений и плана проведения операций, умелый выбор направления главного удара и смелое массирование сил и средств, искусное применение родов войск в сложных условиях горно-тундровой и горно-пустынной местности. Он убедительно доказал, что на крайнем севере возможно успешное проведение крупных операций, практическое воплощение в жизнь основных принципов военного искусства. Он умело применял эти принципы, сообразуясь с конкретными условиями. Каждое решение, принятое им на операции, всегда было результатом кропотливой подготовительной работы, в которой принимали участие лично командующие, его ближайшие помощники, штаб фронта и подчиненные командиры. Верный своей привычке, Кирилл Афанасьевич внимательно выслушивал точку зрения подчиненных, сопоставлял ее со своим мнением. Нередко их предложения, особенно если они отличались новизной и творчеством, ложились в основу замысла операции. Маршал Советского Союза Мерецков обладал широким кругозором, глубоко и всесторонне оценивал военно-политическую обстановку, вдумчиво подходил к принятию решений. Некоторые воспринимали это как излишнюю осторожность и даже нерешительность. На самом деле это было проявлением высокой ответственности за жизнь тысяч русских солдат. Кирилл Афанасьевич неоднократно повторял, что победа должна быть добыта наименьшей кровью, и ради этого он снова и снова настаивал на уточнении обстановки, подтверждение принятого решения расчетами, не признавал ни полных докладов, не терпел ни проверенных данных. Кирилл Афанасьевич Мерецков по праву снискал себе славу полководца, умеющего побеждать врага в исключительно трудных условиях. Многие укрепленные районы в Карелии, Заполярье и на Дальнем Востоке, считавшиеся непреодолимыми, пали под ударами советских войск, которыми он уверенно руководил.
Я, ребята, из военных, мы военная семья. Папа, мама, тетя, дядя, брат, племянница и я. Мне расти совсем немного, два, вот столько и чуть-чуть. И начнется от порога мой солдатский славный путь.
Евдокия Петровна Мерецкова в девичестве Белова, жена Кирилла Афанасьевича Мерецкого, работала в медицинском управлении фронта. О своей жене Мерецков писал: «Жена моя, Евдокия Петровна, тоже была на фронте. По поручению военного совета она вместе с другими медработниками обследовала состояние работы в госпиталях. Задачами обследования были выявление трудностей и недостатков в обслуживании и лечении раненых, устранение недостатков и оказание помощи врачам. Евдокия Петровна находилась на фронте с небольшими перерывами с января 1942 года до конца войны». Конец цитаты. Единственный сын Кирилла Афанасьевича Мерецкого, Владимир, 15 сентября 1941 года в возрасте 17 лет добровольцем вступил в Красную армию. Как и отец, он стал профессиональным военным. В 1942 году он учился на инженерном факультете Академии бронетанковых и механизированных войск, затем командовал танковыми подразделениями на фронте. Война для 21-летнего Мерецкого закончилась на Дальнем Востоке, куда молодой майор был откомандирован в состав 1-го Дальневосточного фронта, которым командовал его отец, маршал. После войны была долгая и блестящая служба в советских вооруженных силах. Дослужился Владимир Кириллович до генерал-полковника, командовал Северокавказским военным округом, был представителем главнокомандующего объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора Национальной народной армии Германской Демократической Республики. А в 1989 году в возрасте 65 лет вышел в отставку. Муж, жена, единственный сын – все участвовали в Великой Отечественной войне. Про Мерецковых так и говорили – воюют всей семьей. После окончания войны, несмотря на тяжелую болезнь, маршал Советского Союза Мерецков продолжал самоотверженно трудиться на ответственных постах. Прославленный полководец командовал войсками Приморского, Московского, Белорусского и Северного военных округов. Был начальником курсов «Выстрел», с 1955 года помощник министра обороны СССР. С 1964 в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Заслуги Кирилла Афанасьевича отмечены орденом Победы, 7 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова первой степени, орденом Кутузова первой степени, почетным оружием. Кирилл Афанасьевич Мерецков успел написать мемуары о своей многолетней службе Родине. Свои воспоминания он назвал «На службе народу». В них Мерецков рассказывает читателям о своем пути к вершинам воинской славы, о храбрости и героизме советских солдат и командиров, о нелегких военных годах. Прославленный полководец вспоминает своих выдающихся сослуживцев, бои в Испании, Финляндии, повествует о боевых действиях против Японии. Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков ушел из жизни 30 декабря 1968 года. Прах его захоронен в Кремлевской стене. Памятник маршалу Мерецкову установлен в Петрозаводске. В этом же городе есть улица и сквер, названные в его честь. В городе Зарайске установлен бюст военачальника. Его именем названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Зарайске, Великом Новгороде, Малой Вишере, Беломорске. А в Тихвине его имя носит главная городская площадь. Конец записи. Запись произведена в Красноярской краевой специальной библиотеке Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в декабре 2022 года. Составители сценария Светлана Мальчихина, Константин Кивачук. Звукорежиссер Александр Румянцев. Текст читает Дмитрий Васинович. В записи прозвучали фрагменты музыкальных произведений «День Победы», «Смело, товарищи, в ногу», «Враг не пройдет», финальная тема к фильму «Холодное лето 53-го» Владимира Мартынова, «Священная война», симфония номер 7 Ленинградская Дмитрия Шостаковича, «Смелого пуля боится», «Три танкиста», «Несокрушимая и легендарная», «Мы военная семья», «Да здравствует наша держава».